Здравствуйте. Сегодня мы вновь встречаемся с Николаем Петровичем Бурляевым. Здравствуйте, Николай Петрович.
Здравствуйте.
И от имени всего нашего телеканала, от имени телезрителей, еще раз поздравляем вас с тем, что в этом году вам исполняется 75 лет. Это замечательный юбилей, и такое впечатление, что мы празднуем его вместе с вами. Даже если никто из нас не будет приглашен в какое-нибудь место, где будет фуршет и будут наливать шампанское,
не будут наливать.
Мы поднимем этот бокал.
Мы проводим все безалкогольно.
Вот, искренне поздравляем, потому что для нас вы целая история нашей страны. Вы как бы не только соучастник этой истории, вы где-то в глубине этого процесса находитесь. И наблюдая за вами, иногда ты делаешь массу всяких открытий, особенно в беседах с вами, которые мы продолжаем и сегодня. Хотелось бы наметить такую тему. Что такое элита нашего общества? Что такое культурная элита нашего общества? Относите ли вы себя к элите? Я, например, сторонник того, чтобы люди смело говорили, что «да, отношу». Потому что, как говорил Вильфредо Паретто, элитолог, общество состоит из системы элит. То есть нет одной элиты. Мы все время думаем, что где-то на Рублевке живет какая-то элита. А что есть такая система, где есть элита культурная, духовная, научная, спортивная, даже тюремная и так далее, и так далее. Вот они переплетены. Когда эти переплетения истончаются, то общество начинает деградировать. Относите ли вы себя к элите, и что это такое?
О себе я не буду говорить. Я просто работаю, а это уже пусть оценивают другие, куда там относить, к элите или маргиналам. Для меня элита – те, кто идут за правду до конца, и те, кто служат Господу и Отечеству. Вот это элита. Элита – это Шукшин.
Угу.
Элита – Шукшин, крестьянин, это Василий Белов, это Бондарчук, это Никита Михалков. Вот это элита, те, кто служат Господу и Отечеству, России нашей. Все прочие, как прах, развеются. Памяти о них не будет, хотя сейчас их превозносят до небес.
Но вы сейчас сказали о элите, скажем так, культурной.
О культурной, да. Но это можно говорить и об армейской элите. Суворов, Барклай де Толли, Жуков. Это можно говорить о ком еще?
Ну, если вы не хотите говорить о себе, то, в принципе, наверное, можно было бы с моей стороны сказать, что я вот причисляю вас к культурной элите. Но элита культурно может перерасти в элиту более глобальную, потому что люди считают так, что чем богаче человек, тем он элитарнее. Вот можно ли элиту купить или получить по наследству? Знаете, говорят, элита крови, да, по крови стать элитой.
Подлинную элиту купить нельзя. И нельзя. Пушкин сокрушался, что он вынужден брать по золотому за стих. Он начал принимать деньги, чтобы жить на все это. Раньше работали бесплатно, так сказать. Как говорил Гёте, «Их зинге видерфогель зингт, дерендет свайген вонат». Песня, которая льется из уст, есть та награда, которая вознаграждает. А Библия прямо говорит, «Даром получил, даром отдавай». Ты получаешь даром этот дар Божий. Как ты можешь торговать? Вот поэтому я требую вывода культуры государственной нашей, российской, из рынка, это обязательно нужно сделать. И мы этого добьемся, убедим президента.
А как же жить творческому человеку? Помните, был создан Литфонд Достоевский, Некрасов, для пьющих и малоимущих писателей.
Государство должно подумать о том, как будут жить вот эти певчие птицы. Кормить их, поить. Государство должно давать деньги. Никакой рынок, ни в коем случае. Это уничтожение культуры народа. И мы идем этим путем, продолжаем идти. Но надо побороться за то, чтобы вывести культуру из рыночных отношений.
Мой вопрос такой. Если мы говорим об элите в принципе, кто может быть сегодня героем нашего времени? О ком снимать кино? О ком писать произведения художественные? Кого рисовать или писать портреты?
С
кого?
Вы знаете, я снял фильм документальный, первый в жизни документальный фильм под названием «Отменивший войну». Мы его показывали на телеканале «Союз». Вот это фильм о герое нашего времени. Как говорят мне и те, кто видит этот фильм, что это первый фильм за долгие годы о герое нашего времени. Вот это элита. А кто это такой? Это полковник «Альфа» легендарного отряда спецназа «Альфа», который, получив приказ главнокомандующего, тогда был Ельцин, о зачистке Белого дома от депутатов 4 октября 1993 года, конкретный приказ войти и зачистить, правда, до того, по плану Ельцина, который они разработаны, должны были нанести ракетно-бомбовый удар прежде по Белому дому. Это в плане было узаконено. Дальше обрабатывается из НУРСов вертолетами то, что еще там осталось, и уже потом заходит «Альфа» и зачищает окончательно все. Что такое зачистка, понятно. И вот этот человек абсолютно сам вызвался с отрядом, там сколько, 15 человек, офицеры, бойцы «Альфы», пришел к Белому дому, оставил оружие у входа, поднял намотанный бинт на колючую проволоку, как флаг белый, его пропустили в Белый дом, сказали «Альфа идет», там уже люди понимают, что такое «Альфа». И он без оружия зашел в зал депутатов, сказал, что я вас всех отсюда выведу, главное, чтобы не было крови, потому что он понимал, что будет гражданская война. Если «Альфа» применят силу впрямую, все, потому что за сторонников Белого дома была большая половина России. Что бы сейчас было в России до сих пор, все эти там, я не знаю, сколько лет уже, 30 лет почти. Вот это герой нашего времени. Человек с тремя высшими образованиями, полковник «Альфы», боевой офицер, для которого война длилась не 4 года, как Отечественная война, а 20 лет. Вот все горячие точки, многие, это он решал там проблемы, чтобы мы с вами жили спокойно. Вот это герой нашего времени.
Простой человек, маленький человек, как говорили, в 19 веке. Вы помните, Павка Корчагин, который жизнь надо прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. А Саня Григорьев. Вот, или даже Леша Карамазов в своем монашеском одеянии.
Чтобы, простите, сейчас вы продолжите.
Они сейчас герои?
Ну, конечно, герои. Потому что ими тоже...
Или это должен быть успешный, эффективный менеджер?
Нет, ну, конечно.
Который всем доказал, что они все вокруг уроды, а он молодец.
Да. Ну, естественно, они герои, это ясно. И чтобы тему полковника «Альфа» закончить, вот меня удивляет, что к наградам за Белый дом представили те, кто расстреливал, кто стрелял по братьям по Белому дому. Давали героев России. А вот этот человек, подлинный герой России, обойден этой наградой, которой он абсолютно достоин. И я думаю, что все-таки придет время, лучше при жизни этого человека, понять, что он ключевая фигура в истории российского государства, ключевая. На нем Господь вот замкнул эту миссию, ты должен это сделать. Он мне рассказывал, что когда он шел по залу по залу заседаний, к трибуне, чтобы говорить что-то, он еще и не знал, что он сейчас будет говорить. А потом он сказал, Господь вложил в его уста слова. Придет время, он будет героем.
Параллельно ли мысли, я сейчас скажу, что любой творческий человек обязан, если он называется творческим, работать в направлении того, чтобы указать или каким-то образом осветить путь человека к Царствию Небесному. Вот знаете, как говорят, мне так я иногда формулирую для себя, что обычный писатель или творческий человек создает персонажа, а серьезный писатель или творческий человек создает образ, некий образ, который мы же созданы по образу и подобию Божьему, через который мы видим Творца. почему современная литература забывает об этом главном постулате, так сказать? И, собственно, не деградируем ли мы до того, что мы просто станем на уровне смартфонов, так сказать, читать отдельные выражения, и нам будет достаточно, и литература будет не нужна?
Об этом забывает не только литература, об этом забыли все. И кино, и театр, и телевидение тем более. Мы на «Золотом Витязе» каждый год проводим конференции и очень интересные темы поднимаем. И однажды мы подняли такую тему, что вот экран, вот этот белый квадрат, да, он должен стремиться быть иконой, чтобы через этот белый квадрат мы помогали душе выйти в горний мир, вот то, о чем вы говорите, приблизить ее Господу Богу. Разве этим занимается сейчас наше кино российское, российский кинопрокат, ставший отделением американского кинопроката, абсолютно продающий себя? И наши даже чиновники, и наши творцы-режиссеры, они устремлены к тому, чтобы получить вот эту желтую болванку под названием «Оскар», которую получать-то теперь стыдно, я так считаю, участвовать в их вот этой тусовке стыдно для России, потому что они узаконили то, что без гей-представителей и меньшинств, так сказать, как бы они уже и не будут принимать туда кино.
То есть обязательный набор, так сказать, тем
должен быть. Ну да, это уже все узаконено ими. Как? Это позор. О чем ты будешь думать, чтобы получить эту болванку? Ну да, тебя покажут по всей планете. А я говорю уже много лет, что президент должен принять решение и создать у нас такой кинофестиваль, который будет глянеть вся планета. Это можно сделать. Сейчас такая технология, что да, будут все смотреть не вот эту тусовку с болванкой «Оскар», а будут смотреть, допустим, церемонию нашу, российскую, русскую, основанную на традициях, которая поборется вот с этим планетарным безумием. Допустим, даже тот же «Золотой Витязь» с его девизом «За нравственные идеалы, за возвышение души человека». Вот это нужно показывать людям. И можно сделать так, что это будет смотреть и вся страна, и вся планета. И мир, глядя на это, а не на болванку «Оскар», он будет думать: о, как они живут. Они, значит, не принимают наши дехристианизированные действия, демонизированную нашу дорогу. Вот так они живут. А может, они правы? Мы можем стать примером для всего мира.
Вы очень правильно рассуждаете, когда говорите о глобальных проектах. Чем выше планка, тем серьезнее подход. Чем ниже мы ставим планку, тем, понимаете, мы оказываемся в другом положении. Надо говорить о общемировых космических масштабах тех или иных проектов. Например, было Евровидение в России. Мы сделали его по-своему, очень грандиозно. Весь мир смотрел, не мог понять, как так в России могут сделать такое представление.
Да все эти Евровидения...
Это я сейчас условный пример привел, так сказать. Технические возможности у нас...
Развлекательные тусовки – это не та дорога.
Я согласен с вами, которой мы должны идти. По форме имею в виду, что мы умеем это делать и можем сделать
да
совсем...
Да мы умеем все делать.
У меня тогда такой вопрос фантастический.
Это хорошо.
Если бы вас назначили министром культуры, что бы вы сделали для того, чтобы решить вот эти все вопросы, которые вы сказали? Что бы вы сделали первым делом?
Так а все же, в принципе-то, очень просто. Я еще одному из бывших министров культуры, когда его назначили, речь идет об Александре Авдееве, бывшем заместителе министра иностранных дел, его вдруг назначили на пост министра культуры. Я ему тогда сказал: Александр Алексеевич, вы должны быть Дон Кихотом на этом месте. Вы не должны держаться за ваше кресло, чтобы только усидеть. Вам нужно побороться за культуру. Что бы я сделал? Я бы, прежде всего, добился бы у премьер-министра и у кабинета министров, а главное, у президента, того, чтобы он вывел культуру из рынка. Это первое и самое главное. Чтобы он наделил Министерство культуры Российской Федерации полной ответственностью за то, чем они руководят. Я очень рад, что президент слышит, о чем мы говорим. И я предложил еще первому губернатору Севастополя Меняйло, что нужно построить кинодворец в Севастополе, чтобы он был гораздо более мощный, чем в Каннах, да, что конечно. Сюда мы будем подтягивать вот эти здоровые позитивные силы со всей планеты. Мы обратились, и я обратился в администрацию президента, подал эту идею, и явно Меняйло тоже действовал. И потом вдруг... уже новый губернатор мне говорит, что президент принял решение построить не только кинодворец, но целый культурный кластер на 30 миллиардов рублей.
О-о-о.
Там будет все. Там будет и кинодворец кинотеатральный, и выставочные огромные залы, и оперный театр, и много чего другого. Целый кластер.
Сейчас где-то в Сочи это строится, по-моему.
Нет, это в Севастополе строится, это в Калининграде. И на Дальнем Востоке. Угу. Пока я знаю эти три места, вот эти три кластера, такой треугольник будет очень мощный.
Это два первых ваших шага?
Да, да.
На посту министра?
И еще самое главное, я бы начал оговаривать на высшем уровне принятие идеологии государства российского. Невозможно жить без идеологии. Когда я встречался с еще одним министром культуры Швыдким, я его прямо говорил тогда, ну, зачем вы помогаете, вот зачем вы поддерживаете эти выставки, где куры гадят на голову Льва Толстого, где зрителей заставляют топтать евангельские тексты, проецируемые на пол кураторами выставки. Так они задумали. Евангельские тексты – это на полу, и ты ходишь по ним.
Да.
Он мне ответил, должны цвести все цветы. Я говорю, ну, зачем сорнякам помогать? Тогда он ответил, указывая на Конституцию, что по Конституции у нас отменена идеология, вот по той американской Конституции.
Не отменена, да? Существует разнообразие идеологии.
Да, что у нас теперь
ни одна не может быть господствующей.
Никакая не может быть господствующей. Угу. Должна быть в России, о которой люди, жившие на Западе, говорили, спасение России есть спасение мира, гибель России есть гибель мира. Должна быть идеология и для нашей страны, и вообще как пример для планеты. Мы последние удерживающие.
Да, я помню, видел где-то инсталляцию, разбросали в августе месяце из ящиков яблоки на пол, по полу грязные ящики яблоки валяются, поставили табличку, написали «Яблочный спас». Наверное. Тогда скажите все-таки, вот первый пункт вы сказали, вывести культуру из рынка. Что вы имеете в виду? Я не понимаю. Бесплатно выступать, бесплатно
нет,
не зарабатывать
нет,
на культуре
нет.
Вообще?
Сейчас что? Сейчас культура рыночная, да? Кино рыночное. И самое главное, сколько ты собрал денег, кассы в первый уикенд, да? У Андрея Рублева не было успеха в первый уикенд. Его просто на 7 лет положили на полку под спут, а потом он вышел, и сейчас за эти 55 лет он перекрыл все рекорды кассовые. И сейчас еще я видел, это было в Париже и в Венесуэле, очереди на фильмы Тарковского. Вот. Что это значит? Это значит вот что. Увеличение бюджета на культуру до уровня бюджета Министерства обороны Российской Федерации. Поскольку культура – это главная оборона, оборона души. Потеряем душу, что будем оборонять ракетами? Духовных мутантов? Культура – самое главное. И, кстати, вот первый раз я увидел у одной политической партии то, что они поставили культуру на первое место. Это Сергей Миронов, «Справедливая Россия». Они первые за всю историю, вот, что я знаю. Первая – культура. А потом уже все остальное. Экономика и прочее. Все подтянется. Потому что и экономика тогда будет культурной, а не бандитской.
Общий вопрос. А есть ли будущее у русской культуры? Или все-таки мы погрязнем в постмодерне? Бердяев когда-то писал, что настанет новое средневековье, эпоха постмодерна. Мы переживем эпоху иронии, низвержения богов, так сказать, вот этой легкости, уничтожение четвертого измерения, как я говорю, так сказать, то есть возвращение в трехмерное пространство литературы, упрощение и так далее. Настанет ли эпоха постмодерна или нет? Вы верите в это? Способны ли мы собраться с силами,
когда наши воины
и преодолеть такие проблемы?
Шли в атаку в Сталинграде, на Курской дуге. Думали ли они, строили они планы, что они дойдут до Берлина и одолеют эту гидру? Они просто работали, воевали. Они служили Отечеству и Господу. Поэтому хочется надеяться на то, что протрезвеет наше руководство, что будут назначать на посты ответственные тех, кто полезен будет для России, а не просто просиживает это место и кичится тем, что он зампред или там в Думе и так далее. Вот, надо просто принимать очень правильные, конкретные, мужественные решения. Тогда уцелеет Россия, тогда будет и культура, и экономика, и мы действительно оправдаем надежды тех людей Запада, которые говорили о том, что мы спасение этого мира, Россия.
Вот как-то раньше большую роль играли творческие союзы кинематографистов, писателей, архитекторов, художников. Нужны ли сегодня творческие союзы? И почему у нас такая неразбериха с ними? Почему они как-то люди не могут самоорганизоваться?
Ну, это опять-таки рыночные вопросы. Ну что, есть творческие союзы, но только два союза из всех не развалились. Это союз и кинематографистов, и СТД. Всего два союза. Вот. И их надо поддерживать. Потому что я лично в союзе кинематографистов только потому, что там Никита Михалков. Потому что он удерживающий. Уйдет он, уйду и я. И все развалится при таком отношении государства к творческим союзам. Им надо помогать. А они бедствуют. И не на что похоронить людей. Там Михалков взял отдельный фонд. Не в союзе, потому что он понимал, что уйдет он, и это все разграбят. Этот фонд. А он взял отдельно фонд «Урга». И он помогает. Именно он. Всем, кто нуждается. Отыскивает деньги для фонда и помогает. И люди идут к нему. Он думает о людях.
Я припоминаю, когда стажировался в Оксфордском университете, то издательство «Оксфорд Пресс» на деньги государства и для того, чтобы держать культурный уровень нации, выпускало небольшими тиражами, но те книги, которые обязательно нужно было выпустить, и распространяло их. Это сейчас делается тоже. Почему мы не можем пойти этим путем? Почему мы не можем поддержать хотя бы не в больших масштабах самые, что ни на есть, или у нас некому оценить?
Но видите, мы опять упираемся в ту же стену. Я же говорил о том, что культуру из рынка долой, увеличение бюджета существенно, чтобы мы могли, не думая о кассе, об успехе в первый уикенд, делать то, что нужно для грядущих поколений. И это только государство может сделать. И не надо говорить, что нету денег. Я же тогда в общественном совете предлагал, когда мне говорили, а где взять деньги? Я говорил, ну пусть «Газпром», который считает себя национальным достоянием, послужит культуре. И вот с этих денег, которые он обретает там на Западе, продавая наши недра, пусть 2% это вообще будет просто гениально, отчисляет на культуру. И все.
Существуют стимулы для работы творческих людей. Это, скажем, всякого рода премии и конкурсы. Например, в «Золотой Витязь» это тоже своего рода форум, так сказать, который награждает. Вы как вы относитесь к этому, к этой форме поддержки? И самое главное, не являются ли они сегодня все-таки некоторыми между собойчиками, где каждый награждает друг друга, то есть своих?
Вы знаете, но я буду говорить по «Золотому Витязю». Это как бы соломинка утопающему практически. Но за эту соломинку можно ухватиться, выжить, поверить в себя, продержаться еще какое-то время. Мне очень жаль, что премии мои, они безденежные. Я бы очень хотел, чтобы мы давали деньги, потому что люди не имущие. Все те, кто являются нашими лауреатами.
Дай Бог, чтобы нашелся такой человек, который бы вам это помог осуществить. Конечно же, все говорят, самая престижная премия в литературе – это «Большая книга» или, скажем, «Ясные поляны», потому что там Samsung платит там такое-то количество миллионов рублей. То есть престижность измеряется в деньгах.
Если вдруг кто-то сейчас нас увидит по телевидению, из тех, кто обладает ресурсами,
да, да, обращаюсь,
и еще имеет совесть и понимание того, что он туда ничего не унесет, ну, пусть задумается и, может, протянет руку золотому витязю и укрепит то, что укрепляет его детей.
Вот на этой ноте предлагаю завершить сегодняшнюю нашу беседу и, может быть, продолжить ее в дальнейшем. Потому что мне кажется, что говорить с вами можно часами, и это неостановимо. И для меня, по крайней мере, не очень хочется останавливаться, но, к сожалению, время программы. Спасибо, Николай Петрович, за обстоятельную беседу. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был Николай Петрович Бурляев, кинорежиссер, писатель, общественный деятель, член Патриаршего совета по культуре, а также народный артист России. Спасибо вам огромное.
Спасибо.
Всего вам самого доброго. Поздравляем вас еще раз с 75-летием. И ну, всех благ, самое главное, каких-то новых открытий и, может быть, создание того, о чем вы давно мечтали, но так еще пока не успели осуществить.
Вдохновение. Спасибо.